Итак, ну что ж, мы с вами начинаем большую тему о Духе Святом. Мы будем говорить о многих вещах, как Дух Святой действует, какие особенности Духа Святого, кто Он такой. И, конечно, в первую очередь, вот для первой проповеди на эту тему я тоже выбрал такой вот вопрос, а кто такой Дух Святой? Не знаю, наверное, вот в окружении нас, верующих людей, может быть, этот вопрос прозвучит немножко странно. Мы все знаем, кто такой Святой Дух. Мы, в конце концов, читаем Писание, мы посещаем какие-то занятия, мы слушаем проповеди. Понятно, что о Духе Святом, как об одной из ипостасей Троицы, звучит вроде бы не так много, да? Но все-таки мы что-то слышим. Поэтому, наверное, действительно, немножко этот вопрос прозвучит странно, и, возможно, вы сразу подумаете, что, ну, мы вообще, как бы, вот, что мы можем нового услышать, да? Можно, конечно, быть готовым услышать какие-то нюансы, которых ты не знаешь, но вопрос, кто такой Дух Святой, ну, совершенно очевиден и банален. И тем не менее, все-таки я рискнул начать именно с этой проповеди, ну, во-первых, потому что это логично, раз уж мы начинаем о Духе Святом, то, наверное, нужно с этого и начать, да, вначале в общем разобраться, кто он такой. И все-таки рискнул еще и потому, что, мне кажется, есть вещи даже в этом вопросе, которые, может быть, мы и знаем, и тем не менее все равно не обращаем на это внимания. Ну, начнем мы вот с чего, собственно, да. Ответьте мне вот на такой вопрос. Каким образом мы представляем Бога Отца? Какой образ возникает у нас в голове? По-моему, я уже задавал эти вопросы, но давайте еще раз, вот по-быстрому. Какие образы у Бога Отца существуют? Старец. Вот ветхий днями, да, царь, сидящий на престоле. Еще раз. Умудренный опытом, ну, старец, мудрец, да, и так далее. То есть опыт как-то вот сложился, оформился. У нас в голове есть такой вот, ну, почти иконописный образ, да, царя, мудреца, старца, сидящего на троне, облеченного властью, годами, да, и так далее, как у Иезекииля, ветхий днями, да, и так далее. Образ Иисуса Христа какой? Что мы представляем? В голове сразу вот что возникает? Молодой, красивый, ну, безусловно, да. Еврей, понятно. Белокурый, возможно. Шатен пойдет? Пойдет, шатен тоже пойдет. Еще. Вот какой именно такой хрестоматийный образ Христа? Его основные отличительные внешние признаки, как мы это представляем себе? А? Добрые большие глаза, длинные волосы, Назарей, да, это непременный атрибут. Еще, борода, да? Еще раз? Бедный, ну, в смысле, образ бедняка. Да, возможно. Итак, тоже есть некий такой хрестоматийный, а может быть, иконописный образ. Да? То есть где-то мы в общем и целом как-то близко это все, этот образ понимаем. Так, теперь самое сложное. Образ Духа Святого. Что в голове сразу возникает? Какая картинка? Голубь, огонь, ветер. Облако. Обратите внимание, ни одного человеческого образа Библия нам в отношении Духа Святого не дает. Если с отцом и сыном как-то все просто и понятно, да, сразу возникает некий нормальный, понятный человеческий образ. Так мы к нему как бы часто и относимся. В отношении Духа Святого здесь все сложно. Во-первых, нет человеческого образа. Это, во-первых, это первая сложность, да? Его в виде человека представить себе сложно. И вторая сложность. Нет единого образа. Обратите внимание, все то, что мы сейчас перечислили, это вещи абсолютно разные, никак не взаимосвязанные. Огонь, ветер, облако и так далее. Да? Голубь, еще к тому же, ко всему прочему. И вот, это настоящая сложность. Мы люди, мы привыкли мыслить образами конкретно. Да? То есть нам нужна картинка. Что в детстве мы так думали, что став взрослыми, все равно примерно вот момент такой, психологический момент восприятия, он все равно где-то один остается. Да? Нужна картинка в голове. Мы когда о чем-то говорим, в голове сразу же возникает некий образ. Должен возникнуть. Потому что если абстракция, это, скорее всего, говорит о том, что мы, видимо, сами недопонимаем, о чем говорим. Вот, и второй момент, вторая сложность, да, то есть первая – это сложность восприятия некого конкретного образа, и вторая сложность восприятия Духа Святого заключается в том, что очень часто Дух Святой, особенно в Ветхом Завете, да, собственно, и в Новом тоже, он называется как Дух Божий. То есть вот Бога мы сразу воспринимаем как Отца, ну, как Сына. А вот Дух Святой – это что-то прилагаемое к Ним. Это их некая сила, некий потенциал. Понятно, да, о чем я говорю? И вот это тоже определенная сложность. И поэтому, когда мы говорим, что три ипостаси Троицы абсолютно одинаковые, раз, и у нас сразу логическая проблема. С одной стороны, мы верим, что это так, но особенность нашего восприятия говорит совершенно о другом. Что это не так. Что Отец – да, Сын – да, Дух – нет. Это чисто вот психология восприятия. Да? Я не говорю о нашей вере, я говорю именно о восприятии. Поэтому, когда свидетели Иеговы именно так и говорят, это понятно. Ну, логически понятно. Да, они противоречат Писанию, но логически это понятно. Потому что это понятно чисто по-человечески. Так легко понимать. Поэтому, вот как раз беря во внимание все эти сложности, и как важно разобраться, а кто же такой Дух Святой, то есть еще раз как-то вот расставить акценты, кто Он есть такой, как Его представить, как к Нему относиться, потому что вопрос, кто Он, тут же влечет за собой вопрос, как к Нему относиться. Ведь согласитесь, если мы не знаем человека, нам трудно относиться к Нему доверительно, а иногда даже уважительно. То есть вот это вот незнание человека препятствует и доверию, а иногда и уважению. Согласитесь, что в отношении к Богу мы можем испытывать те же самые проблемы. Не зная Его, нам трудно Ему доверять, а иногда вообще трудно уважать. То есть уважение чисто формальное, про доверие я вообще не говорю. Оно просто тогда отсутствует. Итак, давайте по порядку. Кто есть Святой Дух? Ну, в первую очередь давайте обратим внимание на, собственно, вероучение. Первый отрывок, который я хочу прочитать, записан в книге Деяний в 5 главе. Прочитаем 3-4 стих. Книга Деяний, 5 глава, 3-4 стих. Известна всем история, я не буду ее читать целиком, в двух словах напоминаю. Да? Первая церковь жила сугубо вот, такими вот таким укладом коммуны. Да? То есть, когда у людей не было собственности, они все продавали, делали все общее и жили таким вот, как бы вот общим коллективом. Ну, своеобразная коммуна, по сути. И вот одна семейная чета, так же, как и все, продает землю, но часть средств утаивает, оставляет себе, но всем говорит, что они, как и все, все отдали. Да? Соответственно, получается такая вот ложь. И вот что дальше, с 3 стиха. Петр, апостол Петр обращается к супругу. «Анания, — сказал ему Петр, — как такое могло случиться, что сатана завладел тобой, и ты солгал Святому Духу, утаив часть денег за проданное поле? Пока ты не продал поле, оно было твоим. Да и после продажи все деньги были твоими. Зачем было тебе замышлять такое дело? Ведь ты не людям солгал, а Богу». Ну, сама ситуация понятна, да? То есть, кто тебя заставлял это делать? Ну, продал и продал. Твое поле, твои деньги, врать зачем? Зачем врать о том, что ты все отдаешь? Да? Ну, так бы и сказал, отдаешь часть, а часть себе оставил. И все было бы нормально. Вот, ну, опять же, если читали, то знаете, что история заканчивается трагически. По сути, Петр возвещает гибель, и Анания умирает тут же. Чуть позже, на глазах у всех, умирает его жена в качестве как наказания за ложь. Именно за ложь, да, не за что-то другое, а за саму ложь. Ну, в принципе, что интересно нам в этой истории? Нам интересно то, что, обратите внимание, кому солгал Анания? Богу. Правильный ответ. Но, обратите внимание, как формулирует свою мысль Петр. Как такое могло случиться, что сатана завладел тобой, и ты солгал Святому Духу? Когда вообще мы в своей обиходной речи мы используем подобный эпитет? «Дух Святой это со мной сделал». Или «Я согрешил против Святого Духа». Ну, или что-то подобное. Обратите внимание, мы практически никогда подобных вещей не говорим. Мы используем более обтекаемые фразы. «Богу». «Богу помолился». «Перед Богом согрешил». «Бог простил». Ну, собственно, и так далее. Да? Петр называет конкретно Святому Духу. И тут же говорит «Богу». То есть, по сути, он ставит знак «равно», конкретизирует и в то же время ставит знак «равно». Святой Дух равно Бог. Ты солгал Святому Духу, ты солгал Богу. Итак, вот этот момент Писанием подтверждается четко и конкретно. Кто такой Святой Дух? Это Бог. Более того, давайте вспомним такую вещь, что после Дня Пятидесятницы, и мы будем об этом еще говорить, сейчас напоминаю в двух словах, после Дня Пятидесятницы кто находится на земле конкретно? Дух Святой. Понятно, что мы молимся Богу, понятно, что Бог нас спасает, возрождает, отвечает нам на молитвы и так далее. Но кто это делает конкретно в таком случае? Петр конкретизирует. Это все работа Святого Духа. Если по Писанию, вот вопрос к тем, кто знает, Бог Отец, ну, грубо говоря, если вообще так вопрос можно формулировать, ну, давайте я так сформулирую вопрос. Бог Отец, Он где находится? На престоле. Да? Он так и описывается, что в Ветхом Завете, что в Новом. Он на престоле, сатана там и перед ним клевещет и все такое прочее. То есть там что-то происходит. Бог Отец на престоле. Бог Сын где? Рядом. Одесную, да? По правую руку от Отца. То есть тоже там. А здесь кто? Святой Дух. Коряво сформулирована мысль, я понимаю, да? Потому что о Боге вот так вот территориально очень трудно говорить. Это, ну, по сути, неправильно, да? Но если формально использовать язык Писания, как само Писание, да, размещает ипостаси Троицы, это правильно. Поэтому, по сути, мы должны конкретизировать, с кем мы имеем непосредственные взаимоотношения сейчас и здесь? С Духом Святым. Вот, к сожалению, мы об этом забываем, но Петр нам напоминает. Ты солгал Духу. Ты не просто Богу солгал, ты Духу солгал. Ну, вроде бы, да, опять же, мы же сами говорим, это одно и то же. Я просто сейчас говорю о том, чтобы мы все-таки вот эту истину, которую вроде бы мы знаем, мы еще раз себе напоминали. Потому что это важно. И, собственно, к этому как раз мне хочется прийти в самом конце того рассуждения, которое я вам сейчас предлагаю. Ну, поехали дальше. Итак, Дух Святой – это Бог. Да? И, собственно, первый момент мы сформулировали конкретно. Дух Святой равно Бог. Все, Писание формулирует эту истину именно в таком контексте и никак иначе. Ну, хорошо. Какую роль в таком случае Дух Святой играет в самой Троице? Потому что сразу же я сказал, да, есть одна сложность восприятия. Заключается она в том, что Отца мы представляем нормально, Сына представляем нормально, Дух Святой в нашем понимании это нечто прилагаемое к Отцу, ну, может быть, к Сыну. Ну, опять же, вспомните те слова, да, что я умолю Отца, и Он пошлет Духа и так далее. Опять, ну, Дух Святой тот, кого посылают, он на посылках, да. Вот есть начальство, а есть подчиненный. Да, в лучшем случае. Или это вообще сила какая-то, да? То есть, да, с позиции Писания это неправильно, а с позиции нашего человеческого восприятия вроде все нормально, так легко себе представлять. Итак, какое положение Дух Святой занимает в Троице? Разговор большой, но все-таки я выбрал всего лишь три, на мой взгляд, весьма говорящих отрывков Священного Писания, которые, мне кажется, говорят очень четко и определенно, какую позицию Дух Святой занимает в Троице. Первый отрывок Священного Писания, второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Очень хорошо, я думаю, всем нам известный. По крайней мере, тот, кто ходит на богослужение и остается на нем до конца. Потому что этот отрывок мы слышим в самом конце каждого богослужения. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа Иисуса Христа любовь Бога и общение в Святом Духе да будут со всеми вами. Аминь. Ну, читаю новый перевод, да? В принципе, не намного отличается. Обратите внимание, называются все три ипостаси Троицы, и причем каждый имеет, ну, скажем так, свою специализацию, но ни одна из них не выбивается выше других. То есть все названо как бы в одном ключе. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа. У каждого своя специализация, и все три одинаково важны, потому что все взаимосвязано, все работает друг на друга. Первый отрывок. Второй отрывок. Второе послание Петра. Первая глава, 1-2 стихи. Второе Петра. Первая глава, 1-2 стихи. Так, секунду. Нет, 1 Петра. Извините, пожалуйста. Первое послание Петра, 1 глава, 1-2 стих. Угу. От Петра, апостола Иисуса Христа, скитальцам, рассеянным на чужбине в Понтии, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии, которых Бог Отец избрал по своему провидению, чтобы вы, освященные Духом, были послушны Иисусу Христу и очистились Его кровью. Обратите внимание, та же самая картина. Названы три ипостаси Троицы, каждая со своей специализацией воздействия на нас, да? И причем все три момента абсолютно равнозначны. Итак, по предвидению Бога Отца, Бог предвидел, Дух осветил, перед Иисусом мы в послушании. Три момента, три аспекта нашей жизни, три аспекта воздействия на нас со стороны трех ипостасей Троицы. То есть все три названы в одном ключе на одинаковом уровне. Мысль понятна? Ну и последнее, тоже отрывок достаточно известный. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Тоже весьма-весьма хорошее, хорошо известное нам место. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками, крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и научите соблюдать все то, что я повелел вам, и знайте, я с вами всегда до конца мира». Итак, мысль в этом отрывке, мне кажется, высказана еще более понятно. Почему? Ну, во-первых, опять же названы все три лица Троицы. Отец, Сын и Святой Дух. Но обратите внимание на нюанс, на который часто, когда речь идет именно вот об этой теме, обращается внимание. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Названы трое, но имя в единственном числе. Один. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть подчеркивается и троичность, и одномоментная единственность Бога. В принципе, как это объяснить? Ну, до конца логически объяснить это сложно. И, в принципе, Писание само по себе, оно не сосредотачивает внимание на том, чтобы нам точно объяснить вообще, как это. Да? То есть это слишком сложные вещи, не подвластные нашему разуму. Но, тем не менее, в Писании есть одна интересная мысль. Я, по-моему, тоже о ней говорил, просто напомню. Это как один из аргументов, что такое Троица и почему Писание говорит о таких непонятных и нелогичных вещах. Дело в том, что Писание человеческим языком вынуждено рассказать о природе Бога, и сделать это сложно. Но, тем не менее, в Ветхом Завете есть интересный пример. В такой вот довольно известной фразе: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». Знаете эту фразу? Знакома? «Шма, Израиль, Адонай Элохим, Адонай Эхад». Да? То есть такой своеобразный символ веры иудаизма, символ веры Ветхого Завета. Можем ли мы, христиане, под этим подписаться? Да сколько угодно, конечно. Мы верим в единственность Бога. Но вот это вот слово «един» есть, по-еврейски звучит как «эхат». Почему я об этом говорю? А потому что то же самое слово «эхад» используется в другом, тоже достаточно известном нам отрывке. «И оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна» – «эхад» – «плоть». Мы хорошо знаем, что после бракосочетания из двух физических людей один не получается, все равно двое остаются. Речь идет о каком-то другом единстве, и будут двое одна плоть, не физически. Речь идет о неком сложном внутреннем единстве, не математическая единица имеется в виду, а что-то совершенно другое, другое по природе своей. Но обратите внимание, что Писание намеренно использует одно и то же слово в отношении брака, то есть людей в браке, и в отношении природы Бога. Триединство. Самое лучшее доказательство, которое можно найти в Ветхом Завете. Насколько это нам непонятно? Во многом непонятно. Библия не объясняет этот факт. Она его констатирует. Либо ты его принимаешь верою, либо просто отвергаешь, потому что Бог не вмещается в твою логику. Третьего здесь не дано. Один из известных богословов сказал такую хорошую фразу, то есть такую мысль вот по этому поводу. Попробуй понять его, и потеряешь разум. Попробуй отвергнуть, и потеряешь душу. Это тайна. Итак, вот то, что Писание говорит о природе Духа Святого. Итак, Дух – это Бог. Дух Святой – это Бог, да, ничто другое, это личность, безусловно, и Дух имеет абсолютно равноправное положение среди лиц Троицы. Наша сложность, как теперь понятно, заключается исключительно в сложности восприятия, чисто психологического, да, это то, что должно восприниматься верою. Действительно, Духа Святого тяжело представить, но тем не менее, Писание говорит совершенно определенно. Дух Святой есть Бог, и Дух Святой есть ипостась Троицы. Ну, поехали дальше. Хорошо, это теория. Теперь немножко ближе к практике. Ко мне именно Дух Святой какое отношение имеет? Что Он мне делает? Да? Вопрос достаточно конкретный и практический. Назову четыре вещи, на мой взгляд, наиболее важные, о которых говорит Писание. Что Дух Святой делает в отношении меня? Первое. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 16 главу, с 8 по 11 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 8 по 11 стих. Слова Христа, которые Он произносит буквально накануне Своего ареста, ну, можно сказать, Его, наверное, последняя проповедь ученикам, и вот что Он говорит о Духе Святом. «Я пошлю Его к вам. Он, придя, уличит мир в том, что тот неправильно судит о грехе, справедливости и о суде. О грехе, потому что не верят в Меня, о справедливости, потому что Я ухожу к Отцу, и вы больше Меня не увидите, о суде, потому что уже осужден властитель этого мира». Итак, первое, что делает Святой Дух? Ну, сами ответьте на этот вопрос. Что Он делает в первую очередь? Он обличает. Первое, что делает Святой Дух, Он обличает. И Иисус говорит об этом прямым текстом. Знаете почему? Почему все начинается с обличения? Почему все начинается с неприятных таких вот вещей? Почему Дух Святой не начинает с ободрения, с признанием в любви, я не знаю, ну или чего-то подобного, да, то есть, ну что-то, по крайней мере, приятного и хорошего. Потому что пока душа не сокрушена, пока воля и наш природный эгоизм не сокрушен, говорить о любви Бога бесполезно, мы не знаем, что это такое, мы не сможем это принять. Знаете, здесь, наверное, логика действует в свете слов Христа. Если зерно, павшее в землю, не умрет, оно не даст плода. Что препятствует зерну дать всход? Его, казалось бы, природная оболочка, совершенно естественная и нормальная. Зерно, разве это плохо? Нет, это хорошо. Но для того, чтобы оно дало всход и плод, зерно должно умереть. Что должно произойти с нашей ветхой человеческой натурой, которая никакого плода сама по себе дать не может? Она должна умереть, и тогда будут всходы. То есть мысль примерно та же самая. Дух Святой призывает нас к сокрушению, к покаянию, к осознанию своего несовершенства, а если быть точнее, к осознанию тех конкретных препятствий, которые мешают мне слышать Бога. Дух Святой обличает и снимает эти препятствия. Вспомните, что было сказано Ефесской церкви во второй главе книги Откровения. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Универсальная формула решения любых проблем – раскаяние и, главное, сокрушение. Когда я осознаю, я признаюсь себе в своих проблемах, я принимаю эти проблемы, я соглашаюсь с ними, и я раскаиваюсь перед тем, перед кем я действительно согрешил. Я могу согрешить перед многими, но главное лицо, перед которым я грешу, и от кого самое главное я могу получить истинное прощение, это Бог. Вот первое, что делает Дух Святой? Он нас сокрушает. Это первое, чего Он добивается, потому что без этого наше восприятие Его действия, оно просто притуплено. Мы просто не сможем воспринимать то, что Он будет делать. Поэтому в первую очередь Он нас сокрушает. Первое, что необходимо, раскаяние. Наша духовная жизнь, наше спасение начинается с раскаяния, точнее, с сокрушения. Решение любой проблемы, которую мы обретаем, уже будучи верующими, с чего начинается? С того же самого. Формула решения любой проблемы всегда одна и та же на протяжении всей нашей жизни. Были ли мы до этого неверующими, или уже давным-давно мы верующие, но формула решения проблемы одна и та же, она начинается с сокрушения, то есть с осознания и принятия своей вины. Не с угрызением, не надо здесь подать в другую крайность, да, а с нормального, реального осознания своей вины, своих проблем. Итак, это первое. Второе. Второе, что делает Дух Святой? Здесь же, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5-8 стихи. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5-8 стихи. Иисус ответил: «Говорю тебе истинную правду, только тот, кто родится от воды и духа, сможет войти в Царство Бога. То, что родится от плоти, есть плоть, только от духа рождается дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, вам надо родиться свыше. Ветер веет, где хочет, ты слышишь, когда он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется, так и с теми, кто родится от Духа». Второе, что должно с нами произойти, и второе, что желает с нами сделать Дух Святой. Он нас возрождает. Обратите внимание, Дух Святой нас не изменяет, хотя этот процесс тоже есть, но он не главный. Дух Святой в первую очередь нас перерождает, если уж пользоваться другими словами. Он просто нас перерождает. Почему? Потому что ветхое испорчено настолько, что изменить его в лучшую сторону, ну, там, подмазать, подкрасить, я не знаю, там, гвоздями прибить или что-нибудь в этом роде сделать, такой косметический ремонт, да, это невозможно. Можно, конечно, в три слоя покрасить гнилую доску. Можно, и некоторое время она будет смотреться очень неплохо даже, да, пока она форму еще может сохранять. Но когда вот эта вот внутренняя структура одряхлеет окончательно, никакие слои краски уже не помогут. Уже будет видна истинная сущность. Особенно, если на эту доску какая-то нагрузка еще возлагается. Да? Она еще быстрее свою сущность проявит. Поэтому Бог вот эту трухлявость, да, Он ее не изменяет. Он из трухлявого дерева делает новое и молодое. Ну, извините за образность. Да? Он нас не меняет. Он нас просто перерождает. Он делает нас качественно иными. Он не перерождает нашу личность, но Он перерождает нашу суть, что выражается в изменении ценностей, подхода к жизни, мотивов, которыми мы руководствуемся, и многими другими вещами. Бог нас перерождает. Это вторая Его цель, крайне важная. Третье. Послание к римлянам, 8 глава, 11 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 11 стих. «И если дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, тот, кто воскресил Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела своим духом, живущим в вас». Обратите внимание, можно было бы сказать более просто и обтекаемо. Бог воскрешает. Это было бы правильно. Но Павел формулирует мысль более конкретно. Воскрешает дух, да еще не просто дух, а дух, который живет в вас. Если в вас живет дух, и вы это знаете, и вы это видите, вы в полной мере можете рассчитывать на воскресение. В общем-то, наверное, я бы даже сильно не разрывал вот второй пункт, который я озвучил, да, возрождение или перерождение, и, собственно, воскресение. Эти вещи слишком взаимосвязаны. Просто возрождение – это то, что сейчас, а воскресение – это то, что потом. Но, по сути, один и тот же процесс. То есть воскресение – это всего лишь завершение этого процесса, который начинается здесь, внутри меня, а в конце концов воплощается извне, когда я полностью уже преображен, когда даже тело мое преображается. То есть эти моменты, они полностью взаимосвязаны, но именно пребывание Духа Святого во мне, вот это осознание и жизнь в Духе, оно дает мне право верить и быть убежденным в том, что меня ожидает воскрешение. Павел увязывает эту уверенность внутреннюю, да, и этот процесс воскрешения. Ну и последний, четвертый момент. Второе послание Петра. Первая глава. Второе послание Петра. Первая глава. 20 и 21 стихи. Второе Петра. Первая глава. 20 и 21 стихи. «Но прежде всего надо помнить, что ни одно пророчество Писания не может быть истолковано самим человеком. Ведь никогда не бывало пророчества по воле человека. Нет, люди говорили то, что исходило от Бога, и их побуждал Святой Дух». Итак, пророчество и, собственно, откровение от кого? От Бога. И теперь смотрите, когда мы, получив послание свыше, пытаемся понять его сниже, своими мозгами и опытом, да, извините за неправильный русский язык, но просто пытаюсь донести мысль, получается несоответствие. Несоответствие духа и природы откровения и несоответствие того духа, которым я пытаюсь его открыть. Собственно, ключ и замок, они должны быть соответственны. То есть, соответственно, если я получаю откровение свыше, при помощи кого я могу его понять? Духа, того, кто мне дает это откровение. Четвертое, что делает Святой Дух, и что Он хочет делать вообще всю нашу жизнь? Он дает нам разумение истины. Он дает не жизненный опыт, не образование, не наш IQ, или как его там еще можно назвать. Это все полезные вещи, но совершенно бесполезные в вещах духовных. Они полезны во время нашей земной жизни. Но для познания Бога этого слишком мало. Для познания Бога требуется совершенно определенная вещь – действие Святого Духа. Именно Дух Святой дает мне понимание истины, не понимание информации какой-то, да, а само принятие истины, само понимание истины. Это тоже его работа. Итак, четыре вещи, которые мы перечислили, которые делает и хочет делать с нами Святой Дух. Обличать – это первое необходимое условие. Возрождать или перерождать – фактически это процесс, который начинается и продолжается всю жизнь и заканчивается третьим моментом – воскресением. Ну и четвертое – разумение истины. Все это делает Святой Дух. Все это Он делает и хочет делать, и, соответственно, что мы можем сделать для того, чтобы Он это делал с нами? Иметь желание в первую очередь обращаться, молиться, ожидать и брать это, потому что нам уже дают. Вот, в принципе, сегодняшнее рассуждение мне как раз, наверное, хотелось бы на этом закончить. А перед тем, как я это сделаю, давайте вернемся к стиху, который, собственно, я избрал главным сегодня. Да, вот так уж получилось, я в конце к нему возвращаюсь. Давайте обратим внимание на него более пристально, чем мы, может быть, делаем это обычно. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Бог – это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины. Вы знаете, мне даже звучание в новом переводе нравится больше, оно несколько более конкретно. Вот послушайте, как оно звучит еще раз. Бог – это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины. Дух истины – это кто? Дух Святой. А теперь первая фраза стиха. Бог – это Дух. Какой Дух? Бог – это Святой Дух. Мы часто, вы знаете, я себя ловлю на этой мысли. Когда я слышу «Бог – это Дух», вроде бы я все правильно понимаю. Но что такое Дух? Такое впечатление, что Иоанн просто хочет сказать «Бог – это что-то бестелесное». И это, наверное, правильно. Но когда мы говорим о Духе, как о Боге, кого мы имеем в виду? Бог – это не просто что-то абстрактное, бестелесное. Бог – это Дух Святой. Бог есть Святой Дух. Это та истина, которую мы должны вспомнить, хотя мы ее все знаем. Но тем не менее, именно в этом ключе пойдут наши дальнейшие рассуждения. Да? Все дальнейшие проповеди будут именно этому посвящены. Бог – это Святой Дух. Для нас сейчас, в этот момент времени, в эту эпоху, это есть одна из основных истин. Бог – это Святой Дух. И как вы видели из прочитанных сегодня стихов, его действие, его личность играет принципиальное значение для нас, потому что все посредством этого. Откровение, духовные силы, понимание, водительство, сокрушение, перерождение, изменение и, в конце концов, решение любых проблем и вопросов. Только благодаря действию Святого Духа и Писания это конкретизирует. Соответственно, перед нами стоит задача. Узнать, кто такой Святой Дух в отношении меня. Узнавать не просто теоретически поверхностно, узнавать совершенно конкретно, потому что именно с Ним мы должны иметь прямое взаимоотношение. Потому что наше христианство должно быть по-настоящему духовным для того, чтобы вообще быть таковым, быть христианством. Потому что недуховного христианства по сути не бывает. Оно может быть разное, культурное, не знаю, там, религиозное, внешнее, формальное, какое угодно, но только духовное христианство, подлинное. А духовное какое? Во взаимоотношении с Духом Святым. Об этом говорит Писание. Об этом мы с вами будем рассуждать дальше. И вот, наверное, следующая наша тема. Мы начнем как раз говорить о том, а как же общаться с Духом Святым. Потому что Писание тоже говорит об этом очень конкретно. На сегодня я заканчиваю. Дай нам Бог эти истины воспринимать, эти понятные, вроде бы банальные, столько раз слышимые. Но давайте вспомним, что Бог – это Дух Святой. Это та истина, тот аспект истины, который так важно нам сейчас вспомнить и понимать. Аминь.